говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Афганские выборы. Хамид Карзай победил или все-таки нет? Взгляды на Уго Чавеса в Испании. От фашизма к социализму и наоборот. Годовщина падения. Уроки Lehman Brothers. И судьба казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В среду независимая избирательная комиссия Афганистана объявила о том, что полностью подсчитаны предварительные результаты выборов 20 августа. В соответствии с ними нынешний президент Хамид Карзай получил 54,6% голосов. Его основной соперник Абдулла Абдулла получил 28%. Несколькими часами ранее Филипп Марион, глава миссии наблюдателей за выборами, которую направил в страну Европейский Союз, заявил в интервью нашим коллегам из радиостанции «Свободный Афганистан» в Кабуле следующее.
Мы пытались предотвратить массовые нарушения. Нам это не удалось. Теперь мы подтверждаем, что массовые нарушения имели место, и мы просим афганские власти провести расследование до того, как признавать результаты выборов окончательными. И теперь у нас есть доказательства, что выборы не были свободными.
О чем идет речь? О том, что в афганских выборах, согласно предварительным результатам, приняли участие 39% избирателей. Нижнего предела для того, чтобы выборы считались состоявшимися, афганская конституция не предусматривает. То есть из 18 миллионов избирателей проголосовали 5 миллионов 900 тысяч. Из них, как полагает миссия Европейского Союза, 1 500 000 бюллетеней, поданных за Карзая, вызывают серьезные сомнения. Иными словами, если их не признать, Карзай не набирает 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Реакция афганского президента была сдержанной, но жесткой.
Мне бы хотелось видеть уважение к дню выборов, уважение к мужеству афганцев, которые пришли и проголосовали. Конечно, нарушения, если они имели место, должны быть расследованы, но расследованы честно и без предвзятости.
Можно сказать, что президент практически поставил на место европейскую миссию. Дескать, выборы в Афганистане – это дело Афганистана.
Что касается замечаний европейских наблюдателей, то я был удивлен, даже шокирован, услышав, что нарушения носили такой масштабный характер, о котором они говорили. Не буду это комментировать. Они наблюдатели. Они говорили о своих наблюдениях, а теперь дело за афганскими конституционными органами, за избирательной комиссией, комиссией по рассмотрению жалоб, исследовать этот вопрос.
Вообще вся эта ситуация выглядит довольно запутанно. Так что же теперь должно произойти? С этим вопросом я обратилась к моему коллеге из радиостанции «Свободный Афганистан» Хашиму Махманду.
Теперь все будут ждать, пока комиссия по жалобам закончит расследование по жалобам на нарушение выборной процедуры, а потом уже избирательная комиссия объявит окончательные результаты выборов. И вот тогда уже президент Карзай будет, в конце концов, провозглашен следующим президентом Афганистана.
В какой степени заявление миссии наблюдателей Европейского Союза повлияет на политическую ситуацию в стране? И вообще, может ли оно повлиять?
Знаете, жалобы на нарушения и подделку бюллетеней поступают уже давно, с самого первого дня голосования. Да, миссия ЕС заявила о 1,5 миллионах бюллетеней. Конечно, если будет подтверждено такое массовое нарушение порядка выборов, то придется проводить второй тур. Но для Афганистана это будет проблемой. And that is the problem
in Afghanistan. Почему проблемой? Because winter
is arriving. Подступает зима, да и ситуация в стране становится все менее и менее безопасной день ото дня. А третья причина – огромное количество денег, которые уходят на выборы. Так что организовать второй тур выборов в такие короткие сроки будет очень и очень проблематично.
Британская газета «Таймс» сформулировала сегодня три варианта выхода из создавшейся ситуации. Вариант первый – закрыть глаза на нарушения и положиться на Карзая, что он все-таки будет проводить какие-то реформы, продолжать помогать этому правительству. В принципе, взамен на такую поддержку можно добиться от президента, чтобы он, наконец, занялся проблемой коррупции. Но тогда придется платить моральную плату за признание. Для того, чтобы подавить сопротивление и сократить растущую поддержку талибов, надо иметь в Кабуле правительство, которое большинство афганцев расценивают как легитимное. Многие афганцы и так считают, что Карзай – ставленник Запада. Поддержка его правительства, невзирая на нарушения в ходе выборов, лишь укрепит их в этом мнении. Вариант второй – заставить Карзая пойти на второй тур. Это, несомненно, укрепит легитимность власти и покажет населению страны, что законность превыше всего. Но это будет стоить сотни миллионов долларов и, возможно, много человеческих жизней. Причем без всякой гарантии, что второй тур будет чем-то отличаться от первого. Вариант третий. Отменить результаты выборов и созвать Великий Совет, который соберет правительство национального единства. Такие прецеденты были в 2002 и в 2003 годах. Луэ Джерга, совет старейшин и уважаемых людей в Афганистане, сначала избрала переходное правительство, а потом и утвердила новую конституцию. Проблема здесь состоит в том, что новая Луэ Джерга, возможно, изберет какое-то коалиционное правительство, но при этом, не исключено, решит заодно и пересмотреть конституцию. И тогда есть опасность, что либеральные основы закона страны будут заменены консервативными. Вот такие варианты предлагает газета «Таймс» сегодня. Хашим Махмад.
Есть еще несколько вариантов. Были разговоры о том, чтобы создать в Афганистане коалиционное правительство. Но президент Карзай созвал пресс-конференцию и объявил, что никогда не согласится на коалиционное правительство.
Да, у нас есть эта запись, давайте ее послушаем.
Коалиционное правительство в данном случае ничего не значит. Если бы мы хотели составить коалиционное правительство, то зачем надо было бы проводить выборы и тратить на них сотни миллионов? За что люди теряли жизни и за что мы шли на все эти национальные жертвы?
Это заявление Карзая. А что говорят его главные соперники?
В то же время доктор Абдулла Абдулла собрал конференцию и заявил, что он тоже отвергает идею коалиционного правительства. Однако Карзай, отвергнув идею коалиции, предложил идею участия в работе правительства. В каком смысле участие? Он предложил, чтобы все основные кандидаты на этих выборах приняли участие в работе правительства, и уже начались определенные закулисные переговоры. Это было бы лучшим решением для Афганистана, чем второй тур выборов, если бы все основные кандидаты согласились с Карзаем и заняли места в новом кабинете министров. Это было бы намного лучше.
Ну, многие из них уже были в правительстве Карзая, но оттуда вышли, потому что не смогли осуществить свои программы.
Но, вы знаете, Афганистан переживает очень сложные времена. Страна не может позволить себе еще один политический кризис. Насилие все возрастает, так что если они задумаются о благе собственной страны, то они смогут договориться о какой-то определенной совместной политике. И, повторяю, переговоры уже начались. Но посмотрим, каковы будут их результаты.
Мы беседовали с коллегой из радиостанции «Свободный Афганистан» Хашимом Махмандом. Излагая подходы Белого дома к будущему международной операции в Афганистане, президент Обама в среду особо подчеркнул, что его администрация не будет закрывать глаза на проблему коррупции, поскольку именно из-за коррупции нынешних представителей власти афганцы теряют доверие к своим лидерам. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Резкий протест испанской общественности вызвал недавний краткосрочный визит в Испанию венесуэльского лидера Уго Чавеса, который до этого побывал в России, где приобрел очередную партию оружия. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Левое правительство Испанской социалистической рабочей партии запретило проведение митинга протеста против визита «Красной гориллы», как называют здесь венесуэльского диктатора, декларирующего свои левые взгляды и выступающего на митингах в красной рубахе. Однако от гнева испанцев ему уйти не удалось. Когда лимузин Чавеса остановился у книжного магазина на мадридском проспекте Гран-Вия, прохожие стали выкрикивать в адрес вожака так называемой боливарианской социалистической революции разного рода нелицеприятные слова и лозунги. Диктатор, убийца, садист, друг Ахмадинеджада, убирайся на Кубу, убирайся в Иран. Выкрикивала толпа, не обращая внимания на охрану, которая пыталась оттеснить людей, чтобы дать проход венесуэльскому лидеру. Но тот был явно не готов к такой встрече, поэтому поспешил скрыться. До этого Чавес встретился с королем Испании Хуаном Карлосом и премьером Родригесом Сапатеро. Последнего он назвал другом и пообещал, что будет продавать Испании дешевую нефть, а также не будет третировать разговорами о национализации работающую в Венесуэле ведущую испанскую нефтегазовую компанию «Репсоль». И если испанская проправительственная пресса, зная отношение местной общественности к Чавесу, воздержалась от каких-либо комментариев по поводу его визита, то оппозиционные не стеснялась в выражениях, критикуя заодно и испанские власти, пригласившие Чавеса. Комментатор телекомпании «Libertad Digital» Федерико Хименес Лос Сантос описал его с юмором.
«Радость-то какая! К нам пожаловала самая настоящая красная горилла. Говорят, что все портье в гостинице «Вилья Магна», где она остановилась, попрятались от страха. Ну а наш премьер Сапатеро ради тирана запретил манифестацию венесуэльских демократов, которые укрылись в Испании от произвола, убийств, избиений и конфискации имущества у себя на родине. Им Сапатеро отказал в законном праве провести митинг. Что вы хотите? Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Или с кем поведешься, того и наберешься. Общаемся с гориллой и действуем в ее духе. Пренебрегаем демократией, запрещаем манифестации. Все это отвратительно, господа.
Гориллами в Латинской Америке называют военных, путчистов и диктаторов в основном с ультраправой идеологией, типа чилийского Пиночета, аргентинского Виделы и так далее. Подполковник Чавес стал исключением, хотя начинал он как традиционный горилла-фашист. Хименес Лос Сантос.
Напомню, что красная горилла была раньше коричневой. В 1992 году Чавес организовал попытку традиционного для Латинской Америки военно-фашистского переворота против правительства социалиста Карлоса Андреса Переса. Тогда погибли 600 человек. Затем Чавес отсидел и поменял ориентацию, стал пламенным революционером, социалистом и пожизненным диктатором, поистине достойный для нас визитер.
Впрочем, в отношении перемены идеологической ориентации Чавеса у международных наблюдателей есть сомнения. Многие считают, что, несмотря на ультралевую фразеологию, разглагольствование о венесуэльской социалистической революции, главном, на его взгляд, событии мировой истории 21 века, он в душе продолжает оставаться фашистом. Говорит хорошо знающий диктатора колумбийский общественный деятель и писатель Плинио Апулею.
В режиме Чавеса нетрудно обнаружить элементы латиноамериканского фашизма. Во-первых, сама формула его правления – лидер, армия, народ. Во-вторых, ставка не на политическую борьбу партий, что отличает демократию от диктатуры, а на поддержку существующей власти, распропагандированными массами, путем организации плебисцитов, результаты которых заранее известны. Это все фашистские схемы. К ним добавляется и материальный фактор. Режим Чавеса держится не столько на популистских лозунгах, сколько на прямом подкупе, к примеру, военных. Они куплены высокими окладами и массовыми поставками оружия. Что касается так называемого боливарианского социализма, то это тоже понятие довольно спорное. Действительно, Чавес вроде бы борется с традиционным капиталом, разоряет предпринимателей. Но одновременно он создает новую олигархию. Класс тех, кого называют боливарианской буржуазией. Она наделяется всей полнотой экономической власти в стране. И здесь опять мы видим больше параллелей режима Чавеса с фашизмом, чем с классическим коммунизмом. Что-то вроде латиноамериканского варианта режима Муссолини.
Если международные наблюдатели пока еще спорят, что больше в режиме Чавеса элементов фашизма или коммунизма, то тоталитарный характер этого режима, факт отсутствия Венесуэле демократии, никто не оспаривает. Говорит Вильям Карденас, член руководства Союза венесуэльских демократов в Испании.
Режим нарушает права человека. Основы демократии, разделение исполнительной, законодательной и судебной власти отсутствуют. У людей нет никаких прав. Режим расправляется с неугодными лицами по своему усмотрению, даже с иностранцами. Оппозиционеров похищают. Так что мы имеем дело с тоталитарным режимом.
Между тем, и на это с сожалением обращает внимание международные наблюдатели, у режима Чавеса в мире есть сторонники и союзники. Это такие государства, как Иран, Белоруссия и Россия, продающие ему оружие, а также некоторые маргинальные режимы в Латинской Америке, типа кубинского или никарагуанского, которые Чавес спонсирует. Сторонники венесуэльского лидера утверждают, что он вовсе не диктатор, что находится у власти законно, выражая волю народа. О том, как проходил не так давно в Венесуэле референдум, позволивший Чавесу стать фактически пожизненным правителем, рассказывает депутат Европарламента испанка Пилар Аюсо, которая участвовала в референдуме в качестве неофициального наблюдателя. Официальных Чавес на свой референдум не пустил.
Избирательная кампания была организована таким образом, что оппозиция не имела возможности донести до населения свою точку зрения. На Чавеса работал весь государственный аппарат. Все служащие были обязаны участвовать в митингах и выступать в качестве его агитаторов. Кроме того, подсчетом голосов занимались лично преданные диктатору люди без какого-то контроля со стороны оппозиции. Да и способ голосования с помощью электронных машин, дающих возможность властям контролировать, кто за кого голосует, также вряд ли можно назвать демократичным.
Писатель Плинио Пулейо считает, что сам факт проведения референдума о возможности предоставить Чавесу право избираться в качестве президента в течение всей жизни был проявлением тоталитаризма. Ведь пожизненных президентов-демократов не бывает. А Конституция Венесуэлы, как и многих других стран, до сих пор ограничивала время пребывания на президентском посту двумя сроками.
Чавес берет пример с другого известного диктатора, Фиделя Кастро, который находился у власти всю жизнь, пока позволяло здоровье, а потом передал бразды правления брату. Это само по себе является свидетельством полного пренебрежения к демократии. Пожизненное президентство – это признак диктаторского режима, о какой бы стране мы ни говорили.
Признак диктаторского режима видят наблюдатели и в завуалированной цензуре, которую установил Чавес в Венесуэле, и в закрытии влиятельных средств информации.
Формально, чтобы не вызывать международных протестов, свобода слова в Венесуэле пока существует, и вы можете писать статьи против Чавеса в каком-либо никем не читаемом издании. Он лично контролирует государственные электронные медиа, которые без конца передают его выступления. Что касается популярных у населения частных средств информации, типа «Радио Каракас Телевизион», то их Чавес беспощадно закрывает или подвергает травле с помощью своих сторонников. Так что и здесь он проявляет себя как диктатор.
Милитаризм, по мнению наблюдателей, еще одна черта режима «Красной гориллы», которая вызывает неприязнь к нему со стороны европейских и, в частности, испанских демократов. Представитель венесуэльской оппозиции Вильям Карденас считает, что огромное количество оружия, которое скупает Чавес в России и Иране, служит в первую очередь для укрепления его персональной власти в Венесуэле.
Режим Чавеса – это в основном проблема венесуэльского народа, живущего в условиях диктатуры. Он становится все более опасным по мере своей милитаризации. На оружие идут огромные средства, закупаются автоматы Калашникова, самолеты, подводные лодки, танки и так далее. В принципе, Чавес помешан на оружии и милитаризме. Из своих сторонников, в основном городских люмпен-пролетариев, он сформировал так называемую боливарианскую милицию, то есть вооруженные дружины. Он включил этих лиц в состав армии, что дает им право носить оружие. Сам Чавес заявляет, что это его защитники. Ну а пока члены этой претарианской гвардии совершают уголовные преступления. В прошлом году в Венесуэле было совершено 14 тысяч убийств, больше, чем в некоторых странах, где идут военные конфликты. В Венесуэле не гарантируется ничья безопасность. Вся ответственность за это ложится на Чавеса, который вооружил преступные элементы. Речь идет о своеобразных эскадронах смерти. Подобное было очень характерно для латиноамериканских диктатур 19-20 столетия. Это вопиющее нарушение прав человека.
И в Латинской Америке, и в Европе знают, что Чавес пытается с помощью военной силы решить не только внутреннюю проблему – укрепить пожизненную власть, но и навязать свое влияние другим странам. Внешняя политика Чавеса весьма активна. Он, к примеру, поддерживает террористов из группировки ФАРК в соседней с Венесуэлой Колумбии. По некоторым данным, Чавес поставляет урановую руду в Иран, дает деньги радикальным антиизраильским палестинским группировкам и так далее. В последнее время он неоднократно грозил войной Гондурасу и Колумбии, границы с которой не раз стягивал войска. Колумбийский писатель и общественный деятель Плинио Пулейо считает, что Чавес пытается разжечь даже новую холодную войну в мировом масштабе.
кажется невероятным и смешным, что такая ничтожная личность, как Чавес, пытается всеми силами вернуть человечество во времена Холодной войны. Однако все говорит, что это именно так. То есть региональная политика диктатора уже не устраивает. Он стремится действовать в мировом масштабе. Так Чавес пытается столкнуть американцев с русскими, приглашая российский военный флот посетить бассейн Карибского моря. Он заигрывает с воинствующими исламистами. Выгнал из своей страны посла Израиля, чем заслужил дружбу ливанских радикалов из группировки Хизбаллах. Признал независимость Абхазии и Южной Осетии, зная, что это противоречит международным нормам. Без конца провоцирует своими высказываниями и действиями Соединенные Штаты, НАТО, европейские страны и так далее.
Наблюдатели задают вопрос, долго ли будет существовать режим Чавеса, ставший для многих венесуэльцев, тех, кто вынужден был покинуть родину, и тех, кто живет в условиях диктатуры, олицетворением вселенского зла. И не находят ответ на этот вопрос.
Выход из этой ситуации найти трудно. Чавес идет по следам Фиделя Кастро, создает полицейское государство, чтобы полностью контролировать ситуацию в стране и увековечить свою власть. Уже сегодня ясно, что нормальным путем, проиграв на выборах, он никогда не покинет президентское кресло. На Кубе Кастро и его брат правят уже более полувека. Так что перспективы возвращения Венесуэлы к демократии пока не ясны. В любом случае, это будет сделать нелегко.
Ну а пока Чавес вернулся из поездки и занялся вопросами образования, дабы наступил новый учебный год. Оскорбление на улицах Мадрида он, судя по всему, не забыл, и поэтому в первой же своей речи обрушился на бывшую метрополию. Испания виновата в том, что оставила Венесуэле в наследство колониальную систему образования, хорошие школы для богатых и плохие для бедных. При этом он, разумеется, забыл, что его страна перестала быть колонией еще в начале 19 века. Неважно, Чавес торжественно обещал избавиться от испанского наследства. Теперь, отмечают представители демократической венесуэльской оппозиции, надо ждать перемен. Плохие школы будут для всех, и для бедных, и для богатых.
Метаморфозы Чавеса отслеживал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Премии мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Чем глубже исполнение, тем медленнее темп. Четверти оказались равны восьмым. Ям-пам-пам.
Поверх барьеров разговор о времени в музыке.
Музыка пытается попасть в вечное настоящее. Потому что без времени музыка не может существовать. Она связана с длительностью.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. США заявляют, что решение пересмотреть планы создания системы противоракетной обороны в Европе не является уступкой России. Президент США Барак Обама объявил сегодня об изменении планов разместить элементы ПРО в Польше и Чехии. Обама сообщил, что США планируют иную, более гибкую ПРО. Прежние планы были одобрены администрацией Джорджа Буша в 2007 году. Президент России Дмитрий Медведев приветствовал пересмотр Соединенными Штатами планов создания ПРО в Европе. Медведев заявил, что Вашингтон продемонстрировал ответственный подход к проблеме ПРО и отметил, что Россия готова к сотрудничеству с США в этом вопросе. Руководители Саяно-Шушенской ГЭС были совладельцами компании, которая ремонтировала один из гидроагрегатов станции за полгода до катастрофической аварии. Об этом заявил вице-премьер России Игорь Сечин на заседании правительственной комиссии. Среди учредителей компании был главный инженер ГЭС, который вел приемку ремонтных работ. В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли 75 человек. В Москве суд санкционировал арест двух милиционеров, подозреваемых в избиении и ограблении человека. В Молдавии лидер либерально-демократической партии Влад Филат выдвинут кандидатом на пост премьер-министра страны. Евросоюз подверг критике действия белорусской милиции, разогнавшей в среду оппозиционную демонстрацию в Минске. 10 человек, по данным полиции, пострадали в результате нападения на среднюю школу в городе Ансбах в Баварии. Нападение совершил 19-летний ученик этой же школы, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью.
Это «Радио Свобода», у микрофона Ирина Лагумина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске: годовщина падения, уроки Lehman Brothers и судьба казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса. Год назад, 15 сентября, объявил о банкротстве один из крупнейших банков США – Lehman Brothers. В считанные дни американские финансовые рынки закрылись, положив начало самой острой фазе нынешнего финансового кризиса. Почему банкротство всего одного банка, пусть и очень крупного, фактически парализовало крупнейшую в мире финансовую систему? И каковы уроки банкротства Lehman Brothers для финансовых властей западных стран? Об этом в материале Сергея Синицкого.
Именно банкротство Lehman Brothers, четвертого по величине инвестиционного банка в США, стало началом самой острой фазы нынешнего глобального финансового кризиса. В течение всего нескольких дней после этого западные кредитные рынки фактически были заморожены. В каких именно сегментах финансового рынка позиции Lehman Brothers были особенно значимы до банкротства? Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Эта история не для слабонервных. Речь не идет о каком-то специальном сегменте рынка. Lehman Brothers – это универсальный магазин на финансовом рынке. Это универмаг, это супермаркет. Таких очень много. И проблема заключалась именно в том, что крупный игрок на рынке рухнул. Чем занимался Lehman Brothers и многие другие? Они вложили деньги в облигации, связанные с ипотекой, и эти облигации потеряли свою ценность. Значит, Lehman Brothers фактически обанкротился. Но для того, чтобы получать деньги, Lehman Brothers занимал короткие деньги у полубанковских учреждений, даже на сутки, чтобы покрыть свои текущие расходы, выпускал краткосрочные облигации сам.
Но именно заимствование у тех самых полубанковских финансовых учреждений, называемых взаимными фондами, и стали ключевыми.
Вот в чем проблема. Кроме банков, которые застрахованы государством, существуют еще полубанковские учреждения, которые платят больше процент на вклады, чем банки, и это так называемые взаимные фонды денежного рынка, money market mutual funds. Они не застрахованы. Они дают короткие деньги, они давали короткие деньги Lehman Brothers. Когда Lehman Brothers подошел к черте банкротства, оказалось, что вот эти полубанковские учреждения, которые имели деньги вкладчиков, тоже оказались на грани банкротства. А это 3,5 триллиона долларов в американской экономике вложено вот в эти учреждения. Они были не застрахованы.
3,5 триллиона долларов – это четверть годового объема всей американской экономики. И эти вклады не покрывались государственной страховкой, как вклады в большинстве банков США. Нетрудно представить реакцию вкладчиков этих многочисленных взаимных фондов.
Вкладчики побежали вынимать деньги, испугались, началась паника, они побежали вынимать деньги из этих полубанковских учреждений. Эти учреждения не смогли тогда то, что они делают, финансировать промышленность. Обычно они дают деньги не только Lehman Brothers, но и реальной экономике, предприятиям, которым нужны короткие деньги, скажем, для того, чтобы заплатить зарплату. И фактически остановилась вся американская экономика. Вот этот узел экономики, через который проходили короткие деньги и займы для промышленности и для банковской системы, он, как тогда выражались, замерз. И в этой ситуации банкротство Lehman Brothers, как цепная реакция, привела ко взрыву во всей финансовой системе. В какой-то момент финансовая система практически исчезла на неделю.
И в этот момент вмешались финансовые власти.
Государство вмешалось и объявило, что оно автоматически на год страхует эти полубанковские учреждения как банки, деньги не будут потеряны. Государство пошло на колоссальный риск. который оказался оправданным. И после этого началось очень медленное выздоровление финансовой системы. Но надо иметь в виду, что благодаря этой связке финансовый универмаг Lehman Brothers мог бы быть какой-то другой. И взаимные фонды денежного рынка, благодаря этой связке рухнула вся финансовая система в середине сентября 2008 года.
Но почему именно взаимные фонды являлись существенным источником так называемых коротких денег даже для нефинансового сектора экономики?
Здесь очень простая система. Банки работают 5 дней в неделю, и чтобы оформить банковский кредит, нужно как минимум несколько дней. Конечно, у предприятия могут быть стабильные отношения с банком, тогда это проще, но тем не менее это сложная процедура. А наиболее простая процедура – предприятия выпускают так называемые коммерческие бумаги. Это нечто вроде русских векселей, но не совсем. Коммерческие бумаги, рынок коммерческих бумаг составлял до кризиса 1 800 000 000 000 долларов, сейчас он упал примерно до $1 000 000 000, но это, в общем-то, однодневный кредит, это облигации, предприятия и банки их выпускают под очень низкий процент. Эти деньги возвращаются через день, через два, через три. И обычно вот эти взаимные фонды денежного рынка являются покупателями этих облигаций, потому что они довольно-таки малорискованные, и на них можно зарабатывать деньги. Таким образом осуществляется краткосрочный кредит в экономике, либо на выплату заработной платы, либо на краткосрочные нужды финансовых учреждений для того, чтобы пополнить свои короткие деньги для текущих платежей.
То есть отчасти взаимные фонды выполняли роль рынка межбанковского кредитования, на котором банки кредитуют друг друга. По экспертным оценкам, к середине прошлого года только американские банки успели имитировать разного рода финансовых инструментов, так или иначе привязанных к рынку ипотечного кредитования, примерно на $3 триллиона. Но, как выяснилось, и европейские банки от них не сильно тогда отстали. Также, по экспертным оценкам, к тому времени они имитировали таких же финансовых инструментов почти на $2 триллиона. Из Франкфурта на Майне руководитель исследовательского отдела Deutsche Bank по вопросам регулирования банков и финансовых рынков Бернхард Шпайер.
Во-первых, финансовая индустрия усвоила уроки кризиса в части менеджмента риска, и большинство банков теперь отказались от сомнительных операций. Во-вторых, банки провели реструктуризацию своего бизнеса, чтобы снизить возможные риски в целом. Что касается регулирования банковского бизнеса, то на первый план выходит большая прозрачность банковских операций, а также ужесточение контроля надзорных органов. Да, каких-либо запретов в отношении тех или иных финансовых инструментов пока не вводили, но уже появились, например, новые правила эмиссии ценных бумаг. Естественно, эти новации в полной мере проявятся лишь через какое-то время.
Банковские системы стран Европы в разной степени пострадали от нынешнего кризиса. Но если существует некий общий свод правил банковского бизнеса, обязательных, по крайней мере, для всего Европейского Союза, значит ли это, что разная степень влияния кризиса объясняется некими национальными дополнениями к общеевропейским банковским правилам? Или дело в чем-то другом, на ваш взгляд?
Частично так оно и есть. Хороший пример — Испания, где банки еще в докризисные времена были обязаны создавать специальные резервные фонды на случай кризисных ситуаций. Конечно, в банковских системах стран Европы проявляется национальная специфика, но более существенным фактором здесь стало другое, а именно общее состояние банковской системы той или иной европейской страны еще до кризиса. Например, в Германии доходы банков от классических финансовых операций традиционно невелики, поэтому относительно слабые банки страны и позарились на появившиеся в последние годы на рынке новые финансовые инструменты с большим риском, в надежде хорошо на них заработать. В других европейских странах сама структура и правила банковского бизнеса дают банкам возможность в нормальных условиях работать с большей прибылью. Поэтому и соблазн заниматься рискованными операциями там зачастую было меньше. Возвращаясь к ситуации в Испании, вспомним, что еще перед кризисом там сформировался бум на рынке недвижимости. Как, кстати, и в некоторых восточноевропейских странах. Соответственно, их финансовые компании и банки пребывали в неплохом состоянии. И они тоже не проявили особого интереса к рискованным операциям на зарубежных финансовых рынках.
Ровно год прошел со дня банкротства банка Lehman Brothers, то есть от начала наиболее острой фазы нынешнего кризиса. Можно ли, на ваш взгляд, говорить о том, что регулирование со стороны государства в определенных сегментах финансового рынка было существенно ужесточено? И как изменились с тех пор сами эти рынки? Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета, США.
С точки зрения регуляций, с точки зрения систематического выздоровления финансовой системы, ничего пока не сделано. Есть отдельные предложения, довольно здравые, о увеличении страховых взносов со стороны финансовых учреждений. Это, в свою очередь, приведет к тому, что финансовые учреждения будут вынуждены сократить свои рисковые операции. Это будет им очень дорого стоить. Соответственно, их капитал вырастет, и соотношение долгов к капиталам уменьшится. Кроме того, речь идет о том, что больше будет власти у федеральной корпорации по страхованию вкладов закрывать банки и фактически их национализировать, и не только банки, но и другие финансовые учреждения, с тем, чтобы не пострадали вкладчики и не произошла цепная реакция по финансовой системе. Но это пока только законодательные предложения. Строго говоря, ничего не сделано. Но явочным порядком произошло, пожалуй, самое главное. Наиболее рискованные финансовые инструменты просто исчезли с рынка, потому что они обанкротились. Все эти взаимные страхования, из-за которых начался весь этот кризис, взаимные страховки финансовых учреждений по ипотечным облигациям, они исчезли. Их никто не покупает, поэтому явочным порядком наиболее опасные инструменты ушли с рынка, хотя их никто не запрещал.
На следующей неделе в американском Питтсбурге пройдет саммит 20 наиболее крупных стран мира. Его участники будут говорить не только о том, как долго еще оказывать национальным экономикам антикризисную поддержку, но и о путях регулирования финансовых рынков. В том числе, по сути, будут продолжены ведущиеся уже не первое десятилетие споры о целесообразности в принципе спасительных мер государства для национальных банковских систем в целом. Бернхард Шпайер, руководитель исследовательского отдела Deutsche Bank, Франкфурт на Майне.
Действительно, подобных заявлений и раньше на финансовых саммитах было немало. На этот раз в Питтсбурге странам предстоит определиться, насколько еще национальным экономикам необходима государственная поддержка. С другой стороны, правительство наверняка выскажется в том смысле, что господдержка экономики не может быть бесконечной, и что необходимо уже готовить так называемую стратегию выхода. В-третьих, будут обсуждаться новые правила регулирования финансовых рынков. В частности, предложение обязать банки создавать специальные дополнительные резервы, а также возможности разделения наиболее крупных финансовых институтов. Кроме того, в фокусе саммита могут оказаться предложения по изменению структуры рынка производных финансовых инструментов. Думаю, именно эти вопросы будут обсуждаться на предстоящем саммите в Питтсбурге.
Многие эксперты полагают, что по целому ряду вопросов, касающихся регулирования финансовых рынков, страны Большой Двадцатки, скорее всего, смогут договориться на встрече в Питтсбурге на следующей неделе. Сколь они принципиальны в целом? Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета, США.
Разумеется, все страны Большой Двадцатки смогут договориться о том, что банки и все остальные финансовые учреждения должны иметь более высокий капитал, более высокое соотношение капитала по отношению к долгам, что надзор над системными учреждениями, то есть крупные финансовые учреждения, должен осуществляться более пристально. Затем договорятся о том, что всевозможные производные финансовые инструменты должны более четко регулироваться.
А как в целом представить саму проблему рынков производных финансовых инструментов?
Тут проблема заключается вот в чем. Если мы посмотрим на глобальную финансовую систему в целом, то денежная масса примерно 60 триллионов долларов. Капитализация фондовых рынков примерно 40 триллионов долларов. Примерно на такую же сумму существуют облигации. А все эти финансовые производные 600 триллионов долларов. И это совершенно нерегулируемый рынок. То есть малая часть рынка, денежная масса, банковские учреждения, акции, фондовые биржи, облигации, это все каким-то образом на виду. Но кроме этого существует буквально теневая экономика. И эта теневая экономика в 5-6 раз больше, чем та финансовая экономика, которая находится на виду. И там существуют сложнейшие финансовые инструменты, торговля ими производится, в общем-то, за закрытыми дверями. Никто не знает, что там происходит, и вся финансовая система из-за этого находится в угрожаемом положении. И запретить ли их, и как их регулировать, вот об этом сейчас идет спор.
Год назад, 15 сентября, объявил о банкротстве один из крупнейших банков Соединенных Штатов – Lehman Brothers. В считанные дни после этого западные финансовые рынки фактически закрылись, положив начало самой острой фазе нынешнего глобального финансового кризиса.
Годовщину банкротства одного из крупнейших банков США Lehman Brothers отмечал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. В Казахстане назначен новый министр иностранных дел Канат Саудабаев, который по первой своей профессии был директором цирка. Именно Саудабаеву придется не только возглавлять МИД, выполнять функции в качестве представителя, председательствующей в ОБСЕ стране, но и отвечать на неудобные вопросы по поводу увеличивавшихся нарушений прав человека в Казахстане в последнее время. Одно из последних громких дел – судебный процесс над правозащитником Евгением Жовтисом, 3 сентября получившим 4 года лишения свободы. С подробностями Олег Панфилов.
Судебный процесс над известным казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом очень был похож по своей сути на процесс над журналистом Сергеем Дувановым, который был осужден в 2003 году на 3,5 года по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Через полтора года его освободили. Надуманность обвинения тогда побудила общественность Казахстана и многих стран мира выступить в защиту Сергея. В истории Евгения Жовтиса есть другие совпадения. Он последние месяцы занимался другим громким делом, делом главного редактора газеты «Алмата-Инфо» Рамазана Есергепова. В беседе принимает участие политик, общественный защитник Евгения Жовтиса Дос Пушин и журналист Сергей Дуванов. Дос, скажите, пожалуйста, как выглядел этот процесс?
Процесс всего длился 2 дня и оставил просто горький осадок в том, что по сценарию видно было подготовленность все это. Даже судья, когда ушел, чтобы совещаться, последний, скажем, какой срок дают, всего за 15 минут пришел, а напечатана у него в руках была бумага на 5 страниц. По-моему, за 15 минут никто не может подготовить такое. Так что даже наши судебные системы не смогли сделать какую-то показуху, чтобы соблюдать все, как говорится, стороны, чтобы была какая-то видимость искания истины, справедливости. И самое горькое, что в этом было свидетелями вся, как говорится, и ОБСЕ, и международные журналисты.
Но я должен напомнить, что преступление, в котором обвинялся Евгений Жовтис, случилось однажды, когда поздно вечером Евгений Жовтис ехал на своей машине вместе с друзьями и на пустынной дороге вдруг неожиданно сбил человека, который умер на месте. У Евгения были свидетели, и первоначально все документы осмотра происшествия и другие полицейские документы были в пользу того, что Евгений Жовтис не нарушал ничего и сбил человека, который вот случайно вышел на дорогу. Дос, пожалуйста, еще подробности этого дела. В чем вы видите политическую направленность этого судебного процесса?
Сказать, что политическая направленность данного процесса, мне кажется, просто надо рассказать, какие были, скажем, самые главные обвинения, и обвинение Жовтиса было построено на вот, самое главное. Это было, мне кажется, автотехнически дорожная экспертиза. Когда экспертиза выступила перед нами, я попросил у них специальную литературу, в чем была основана их выводы. Когда я посмотрел эту литературу, которая в издании 80-го года, 89-го года, для меня все было ясно. И что интересно, я еще раз посмотрел там содержание книг, использование литературы для данных книг. Там было 62-й, 64-й годы, как говорится, литературы. И я задал, как говорится, резонный вопрос, спросил у их экспертов, там двое были. Я сказал, говорю, вы считаете, что ваши выводы объективные, когда вы, как говорится, опираясь на данные разработанные книги, которые 40-50 лет тому назад вышли. И один из них ответил откровенно. Он сказал, ну, это, говорит, нам стыдно для нашего государства, как говорится, за державу обидно. А второй сказал более конкретно. Он сказал, да, это прошлый век данной литературы. Второй для меня был как шок, потому что я в нескольких судебных заседаниях был защитником, когда судья дал для, скажем, прения нам всего 40 минут. Это маленький перекур. Мы должны были за это время подготовиться, анализировать то, что прошло, скажем, за 2 дня и так далее. Поэтому мы отказались, потому что мы не смогли подготовиться. Даже хотя мы попросили только 1 суток для подготовки. Так что все это было спешно, все это было, как говорится, быстро посадить Евгения Жовчича. Мне кажется, такой была конкретная цель данного процесса.
Спасибо, ДОС. И вопрос к Сергею Дуванову. Я напомнил о том, что с вами происходило 6 лет назад. Вы видите такую же политическую заданность в процессе Евгения Жовчича, что и было с вами? Вот.
Ну, к сожалению, это уже становится традицией, когда человек, который не угоден власти по каким-то причинам, против него придумывается какая-то акция, либо это, как со мной, так сказать, обвинить в изнасиловании, либо как жестким сделать его преступником, убившим человека якобы на дороге. На самом деле, конечно, никакой уголовной составляющей в этом процессе нет. Эксперты, как российские, куда обращалась защита Жовчича, подготовили соответствующее заключение, так же, как и местные независимые эксперты, которые вот от той самой экспертизы, о которой говорил ДОС, не оставили камни на камни. Они доказали, что в этой ситуации это господин Жовчич не имел возможности остановить. Пешеход находился там, где он не должен находиться. Магистраль за городом. Нет ни пешеходных переходов, нет ни остановок. Есть обочина, по которой он имеет право ходить. Он не имеет права ходить по середине дороги. Не секрет, что на суде это, конечно, не стыло, но этот человек был пьяный, и Жовчич, добрая душа, не стал, так сказать, акцентировать внимание и нас уговорил, так сказать, не расследовать это направление. Мол, ну, что с мертвого возьмешь, не надо, а мертвым плохое.
Сергей, всего лишь полгода остается до того дня, когда с 1 января Казахстан станет председателем ОБСЕ, той организации, которая объединяет 56 стран, и принципы этой организации прежде всего направлены на защиту прав человека. Как вы полагаете, дело Рамазана и Сергепова, дело Евгения Жовчича, а если вы мне напомните, то наверняка есть еще накопившиеся дела, которые ставят Казахстан в недвусмысленное положение. Вроде бы он становится лидером 56 стран, но, с другой стороны, постоянно нарушает права человека.
Ну, Олег, я бы еще сюда добавил закон, принятый о регулировании интернета. Вот все это вместе... Это, я считаю, вызов тем принципам, на которых строится организация ОБСЕ, мы о ней говорим. Последний, кстати, процесс, на котором были представители, так сказать, и западной прессы, и дипломаты, я видел их реакцию. Люди просто были возмущены, потому что такого процесса, вот мой процесс, понимаете, это было стыдно. Судья не удосужился даже элементарных вещей прикрыть. Он нарушал закон открыто. Ему адвокат показывал статью закона пальцем прямо. Понимаете, а он молча говорит, садитесь, улыбался, и процесс шел своим чередом. В этом смысле, я считаю, грядущее председательство Казахстана в ОБСЕ, это прецедент такой, после которого я не удивлюсь, если ОБСЕ как организация потеряет вообще всякий авторитет.
Спасибо, Сергей. И ДОС.
Очень горько, конечно, констатировать, что когда мы претендуем, конечно, с одной стороны, можно сказать, с гордостью сказать, что среднеазиатское государство, что Казахстану дано такую возможность председательства ОБСЕ, и в преддверии этого такие, скажем, нонсенс у нас получился. Я бы хотел сказать только одну вещь, что когда нам дали такой аванс председательства ОБСЕ, по-моему, здесь тоже играли роль, что у нас правозащитников не судили до сих пор, если там сопоставить с Туркменией, может быть, с Узбекистаном. И Жовчич и его организация по правам человека и соблюдению законности, это был один из признаков, что у нас есть кое-какие, скажем, демократия, может быть, начало какой-то демократии. Мне кажется, Жовчич своим делом, может быть, показал ОБСЕ, что в Казахстане более-менее нормально сопоставление с других государствах. Я вот считаю его как признак или символ, один из символов демократии в Казахстане. И когда этого человека судят таким, скажем, образом, мне кажется, уже и ОБСЕ, и европейские государства должны думаться. Когда мы сказали, что вряд ли нужно дать председательство Казахстану, может, они не думают, а сейчас дело Жовчича, мне кажется, конкретно показало. И вот жаль то, что мы сами своими руками закрыли один из самых главных признаков демократии – защиты прав человека. Еще я хочу сказать, что он член общественной палаты при парламенте Казахстана, и он до сих пор работал наравне и международными организациями, и государственными органами. Его знает и уважает и члены Конституционного суда, и Министерство юстиции. Этого человека признал весь Казахстан, не только, скажем, зарубежные организации. И после этого, после, скажем, такого события, после необъективного, как говорится, процесса, самый главный позор ложится нашему государству.
ДОС, вы полагаете, что это была месть власти за ту деятельность, которой стал известен Евгений Жовтис за последние 15 лет?
Я не хочу полагать, но само процесс показал это. Я бы не хотел это даже сказать, потому что, мне кажется, Женя не был таким радикальным и таким очень жестким хулителем нашей системы. Он был правозащитником. От мозга до костей он был настоящим правозащитником, который я уважаю и знаю. Он не был оппозиционером даже. Да, я понимаю, что любой правозащитник в любом государстве, по-моему, это кость в горле государства.
Спасибо, ДОС. Это был ДОС Кушин, политик, общественный защитник Евгения Жовтиса. Я напомню, что правозащитник Евгений Жовтис был осужден на 4 года за наезд на человека. И в нашей программе также принимал участие журналист Сергей Дуванов.
О судьбе казахстанского правозащитника Евгения Жовтиса рассказывал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода, «Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Израиля приняло верное решение, отказавшись от...
Демократическая партия вступает на неизведанную дорогу.
Следствием рассматриваются различные версии.
Возможно, действительно какие-то ухудшения ситуации.
Варшавский окружной суд приговорил Сергея М. к 5,5 годам тюремного заключения.
Пусть он скажет, где что не нравится. Изучим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.